Два инженера из Кремниевой долины, из Калифорнии. Значит, ну, я им глубоко благодарен, потому что сейчас там такое 11 часов вечера, по временной разнице. У них еще воскресенье, у нас понедельник уже. Вот. Но они, тем не менее, согласились вот для вас прочитать вот вдвоем эту лекцию и продемонстрировать свои презентации. Поэтому сейчас мы включимся. Дело это технически, в общем-то, не очень такое простое, поэтому я тут буду манипулировать, и мы попытаемся сейчас с вами связаться. Значит, первый начнет Юрий Панчул. Я звук подрегулирую. Юрий, слышите меня?
Да, я слышу.
Сейчас у вас все будет. Я пока эту камеру включу на вас, скажете, когда презентация включится.
В принципе, можно. Можно, в принципе, включить презентацию сразу. Можно сделать скайп в уголок и включить презентацию. Не, с самого первого слайда. Потому что это уже какой-то там. Во-во. Хорошо. Ну так что, уже начинать?
Да, можете начинать.
А, хорошо. Здравствуйте. Значит, меня зовут Юрий Панчул. Я работаю инженером в компании MIPS. Интересно, что сейчас я технически являюсь инженером компании Imagination Technologies. Но в течение этой недели, буквально в течение нескольких дней, MIPS отделится от компании Imagination. И это довольно интересно от того, что компания Imagination купила компанию MIPS аккурат в момент моей предыдущей лекции в Самаре. То есть, когда я приехал в Самару в 2012 году, вот, то именно в день моей лекции в Самарском университете, в то время в Государственном аэрокосмическом университете, именно в этот день было объявлено о том, что Imagination покупает MIPS. То есть Imagination больше всего, компания Imagination больше всего знаменита как компания, которая сделала графический процессор Power VR внутри Apple iPhone. Вот. Но весною Apple сказал, что они будут делать свои графические процессоры, из-за чего Imagination сейчас была продана в китайской компании Canyon Bridge, а MIPS от Imagination отделяется. Вот. Значит, наша компания MIPS, она имеет очень длинную историю. То есть она началась с проекта в Стэнфорде. Я об этом расскажу на следующих слайдах. Но прежде всего пару слов о том, что такое, собственно, Silicon Valley. Вот. Ну, в принципе, вы это все знаете. Значит, следующий слайд. Илья, да. То есть, несколько лет назад среди многих людей в России было представление, что Silicon Valley – это что-то типа академгородок или что-то типа технопарк. Но на самом деле Silicon Valley – это и не академгородок типа в Новосибирского, и не просто офисный технопарк. Silicon Valley это достаточно большая область, в которой находится большое количество технопарков, в которой есть университет Стэнфорд, а также рядом есть университет Беркли. Вот. И Silicon Valley, как видите, по размеру она больше, чем Самара. То есть это такая большая плоская область, на которой стоит большое количество разных компаний. Вот, следующий слайд. Вот, и это на самом деле винегрет из компаний разного рода. То есть в них входят и крупные компании, такие как Intel и, как уже известные вам, Google, Facebook, другие. То есть также в Silicon Valley есть Стэнфордский университет, рядом находится Беркли. Есть большое количество стартапов и с разных компаний среднего размера специалисты. Вот. Когда мне было... То есть я приехал в Silicon Valley больше, чем 25 лет назад, то есть в 1991 году. И в то время у меня было представление, что вот высшей точкой в достижении инженера в Silicon Valley это создание своего собственного стартапа, своей компании. Впоследствии я сделал свой собственный стартап и поручил финансирование от венчурных инвесторов. Вот. Но сейчас я пришел к, ну, последние лет 15, я пришел к выводу, что вот стартап это просто одна из форм организации труда, а на самом деле этих форм есть много. То есть для некоторых людей их проекты лучше реализовывать в университетах, для некоторых людей в больших компаниях, для некоторых людей в малых компаниях. То есть это все формы организации труда. Вот. То есть для вас, как для, значит, будущих работников либо в инженерной, либо в бизнес-области, вот, нужно представлять, что все это формы, и лучше быть ориентированным на, так сказать, интересные проекты, а не на специфические формы. Вот, ну, значит, следующий слайд. Вот пример большой компании Intel, и у нас есть сейчас вот Амир Аюпов, который вам вот расскажет про Intel, потому что он сейчас работает инженером в Intel. Но роль больших компаний в экосистеме Silicon Valley в том, что внутри они могут делать большие сложные проекты, которые требуют групп из сотен инженеров, в некоторых случаях тысяч инженеров. Вот. И тем самым в рамках больших компаний возможны некоторые проекты, которые нельзя делать в университетах или же в компаниях с специалистах. При этом, да, следующий слайд. Да, вот наша компания MIPS это является компанией среднего размера, которая имеет достаточно длительную историю. Теперь следующий слайд. Да, вот MIPS начался как проект в Стэнфордском университете в 1978 году, когда будущий президент Стэнфорда Джон Хеннесси стал экспериментировать с измерением свойств программ и пришел к некоторым выводам, на основе которых он сделал процессор MIPS. Вот, после чего в 1984 году он сделал компанию MIPS в Computer System, в которой превратил этот проект в университете в коммерческий проект. В это же время и была создана компания ARM, которая в последние годы стала заняла большую часть рынка встроенных систем, но в свое время это было также MIPS. Вот, ну, у нас в MIPS сейчас есть определенные ниши, о которых я расскажу дальше. Вот, дальше процессоры MIPS использовались в первых игровых приставках, в графических, в рабочих станциях. Вот, и в последние, вот, все время в 21 веке мы делаем процессорные ядра и лицензируем их другим компаниям. Примеры этих компаний и примеры проектов я приведу дальше. Вот. То есть, ну, я могу, в принципе, сказать и сейчас, то есть наши процессорные ядра используются в разных Wi-Fi роутерах, в чипах для помощи водителю во время вождения, которые используются в BMW, Volvo, вот, в других машинах, а также в чипах для интернета вещей. Вот. Ну и в процессе проектирования этих процессоров, вот, а я проектирую небольшой блок, который вот лицензирован компанией Mobileye, которая сейчас старой частью Intel, используется для автомобильных чипов. Вот в процессе этой деятельности вот вы вот сталкиваетесь с решением интересных инженерных задач, вот, которые обоснованы на тех же вот базовых принципах, которые вам преподает в университете Илья. Вот. Следующий слайд. Да, вот в свое время, когда мне было 25 лет, я решил сделать собственную компанию. Вот я сделал программу одну в области проектирование чипов, то есть это программа, которая превращала алгоритмы в схему. Вот я в то время работал в большой компании, которая называется Mentor Graphics. Вот я, значит, из нее уволился, то есть полгода делал у себя дома вот эту программу. Потом я получил, значит, частные инвестиции от Angel Investors, то есть одним из них был сам бывший основатель крупной компании Symantec, вот, другой был его юрист. Вот, следующий слайд. После чего мы пришли к венчурным капиталистам Safinova Ventures, получили от них 1 200 000, сняли, значит, маленький офис, начали нанимать инженеров. Вот потом я ходил по компаниям, как, ну, Fujitsu, Hitachi и так далее. После чего мы нарастили команду, нас сфинансировал Intel и Altera. Вот в 2001 году случился кризис и 9-11, и в индустрии стало, в принципе, тяжело, то есть многие из наших компаний, которые делали сетевые чипы, они вышли из бизнеса. Потом еще случился атака на Нью-Йорк 11 сентября, и пропали все инвесторы, и в этот момент мы продали нашу компанию Synopsys, которая является самой крупной вот в области проектирования чипов. Вот, и вы вот можете увидеть из моих предыдущих трех слайдов вот общую связь между большими, средними и малыми компаниями в долине, как и связь с университетами. То есть большие компании, они как бы вот делают большие проекты и лицензируют определенные технологии у компаний-специалистов, таких как MIPS, в которой я сейчас работаю. Вот. Далее некоторые продукты нового типа делаются в стартапах, то есть стартапы добавляют определенную гибкость к этой к системе, и сами стартапы либо вырастают в большие компании, либо оказываются проданы в большие компании. Вот. В системе также есть венчурные инвесторы. Вот. Это небольшие организации, которые поручают деньги от крупных institutional investors, то есть от пенсионных фондов, страховых компаний, и вкладывают их деньги, то есть это, как правило, в порядка нескольких процентов денег крупных инвестиционных компаний вкладывают вот в такие вот рискованные, в технические компании. Вот. И, в общем, таким образом здесь устроена жизнь, то есть это вот винегрет из университетов, больших компаний, малых компаний и инвесторов. Вот. Ну и тут стоит вопрос, собственно, чем Silicon Valley отличается от остального мира. Вот. Ну, Silicon Valley как явление возникло в 70-е, 80-е годы, и в 90-е годы был, пожалуй, вот расцвет этого как явления. То есть сейчас он, естественно, тоже расцвет, но в несколько другом смысле, о котором я сейчас скажу. То есть главное отличие вообще Silicon Valley от всех других мест в мире, то есть от всех мест, там, типа как там Токио, там Шанхай, мест в Европе и все прочее, в Бостоне, в том, что Особенно вот в 90-е в Silicon Valley для стартапа была возможность без использования полетов там в другие страны просто за 15 минут приехать к любым клиентам и к любым инвесторам. То есть, типа, Fujitsu, Hitachi, все их американские отделения, потом Intel, все это находилось от меня в 10-15 минутах езды. Вот, и так же, как и инвесторы. То есть, все находилось рядом. То есть, вот, молодой инженер мог сделать маленькую компанию, получить инвестиции. Инвесторы потом, правда, ставили группу управляющих. Там все начиналось сложно. Вот, но сейчас положение изменилось. Сейчас из-за интернета вы можете иметь доступ к клиентам по всему миру, то есть тем самым стартапы можно делать и, скажем, в Самаре, то есть это не так, что вам теперь нужно везде летать, вот, то есть мир стал значительно меньшим, вот, поэтому я вовсе не агитирую для всех вот там ехать в Silicon Valley, а наоборот я указываю, что сейчас имеется возможность развитие компании такого рода и в России. То есть происходит большая децентрализация. Вот. Теперь я, значит, дам слово Амиру Аюпову, который расскажет про свой опыт в Intel. Он вообще уроженец Самары, и после него мы вернемся к более техническим вещам в моей презентации.
Привет всем, меня зовут Амир Аюпов, я работаю в компании Intel. Можно слайды? Переключить нужно сейчас, да. Переключить на другую презентацию.
Другой файл?
Да. Ага, да, на самом деле тема была заявлена Silicon Valley, как создается современная электроника, вот, поэтому я расскажу немного, я сделаю такое общее техническое введение, но сейчас пару слов обо мне, следующий слайд. Да, сам я из Самарской области, из Новокуйбышевска, вот, и с Аэрокосом я знаком не понаслышке. Ну, сейчас не с Аэрокосом, а с Самарским университетом. Вот, но аудитория здесь, как я понимаю, из людей, которые поступали бы в Аэрокос, а не в ГОС. Да, из 5 вузов, в которые я сам подавал документы, был один самарский, и это был Аэрокос. Вот, так что не только знаком, но и, в общем, в свое время даже мечтал поступить. Но в итоге меня взяли в МФТИ, и я уехал учиться в Москву. Я закончил физтех в прошлом году, в 2016-м, успел поучиться на двух факультетах, ФАЛТ и ФРТК, и на двух направлениях, прикладной математики и информатики, прикладной математики и физики. Моей базовой кафедрой была кафедра микропроцессорных технологий МФТИ с базой в организации Intel. Там я сначала был стажером, затем меня повысили до инженера. И примерно полгода назад я переехал сюда, в долину, в Санта-Клару. В Intel я непосредственно занимаюсь такой больше исследовательской работой, связанной с компиляторами и микроархитектурой будущих поколений процессоров. Да, следующий слайд. Сейчас я сделаю такое общее техническое введение. Мы поговорим об иерархии уровней абстракции вычислительной техники в целом, охватим весь спектр деятельности от написания пользовательских программ и до выпуска чипов. Вообще абстракция и вот такие иерархические структуры – это очень полезная вещь при проектировании систем. И с различными уровнями, которые здесь представлены, вы будете постоянно сталкиваться во время учебы, дальнейшей работы, если пойдете по инженерной направленности. Уровни в этой иерархии разделены интерфейсами. Это тоже очень важно, что такое деление позволяет делать взаимозаменяемость различных уровней. Вот, появляется такое ценное свойство. Например, вот по данной схеме различные алгоритмы могут быть реализованы на разных языках программирования. Разные языки могут быть поддержаны на разных операционных системах и так далее. Да, все эти уровни абстракции называются стеком технологий вычислительной техники. Вот, с таким названием вы тоже будете сталкиваться. Я буду иногда называть и так тоже стеком. Пойдем сверху вниз. На вершине находятся программы, которые программисты пишут для решения каких-то задач пользователей. На этом уровне живут все наши браузеры, игры, офисные программы, все мыслимые приложения. Программы реализуют некоторые алгоритмы. Определение алгоритма – это последовательность инструкций для исполнения, направленной на достижение некоторого результата. Вот. Как завещал Никлаус Вирт, программы – это алгоритмы и структуры данных. Вот, то есть, это связь программ с алгоритмами, вот, такая. Здесь можно в качестве примера привести всевозможные обходы списков, графов, строковые алгоритмы и так далее. Все они встречаются в программах. Следующий уровень – это языки программирования, на которых записываются алгоритмы. Вот, здесь... Вы можете сами привести десяток примеров, вот, но можно назвать, например, Haskell, Python, C, Assembler. То есть алгоритмы, в принципе, могут быть реализованы на любом из этих языков. Вот уровнем ниже находится прослойка операционных систем, но я бы вообще назвал этот уровень системным, уровнем системного программного обеспечения, потому что здесь не только операционная система, но также... компиляторы, линковщики, отладчики и так далее. Вот интерфейсом между операционными системами и архитектурой служит двоичный код, который оперирует в терминах системных вызовов операционной системы и архитектуры процессора. Вот, и на этом уровне заканчивается слой, который относится к программированию. Вот то, что здесь названо software engineering, ПО и так далее. Вот, и дальше архитектура, как вы видите, она вот раскрашена сразу в два цвета. То есть это такой, в некотором смысле, водораздел или интерфейс между миром программного обеспечения и аппаратуры. В некотором роде архитектура является контрактом, который принимают как разработчики ПО, так и разработчики архитектуры, то есть аппаратного обеспечения. На этом уровне четко специфицирована семантика инструкций и поведение системы. Вот, примерами архитектур являются всем известная Intel-овская x86. Возможно, вы уже успели писать на ассемблере. Вот, скорее всего, это была x86. Также можно назвать мобильную архитектуру ARM. То есть архитектуру, которая сейчас очень широко используется в мобильной сфере. Также архитектура MIPS, про которую говорил Юрий, которая используется во многих встроенных системах, в автомобилях и так далее, а также она встречается во многих учебных курсах. С ней вы тоже, вероятно, будете сталкиваться. Дальше вот под архитектурой находится микроархитектура. Можно сказать, что микроархитектура – это способ реализации архитектуры с учетом физических ограничений. То есть, если... как бы сверху этого стека находятся потребности пользователей, что нужно решать какую-то пользовательскую задачу, то снизу этого стека уже находится то, что ограничено физическим миром. Вот то, что реализуемо при производстве. Вот. На уровне микроархитектуры определяются такие вещи, как размер кэшей, как организация конвейера. Такие вещи, которые явно... скорее всего, не оговорено архитектурой. В качестве примера можно назвать интеловские Core и Atom. Вот они являются собой разные микроархитектуры. Вот дальше начинается то, что, вероятно, вы никогда не видели. Вот, и я постараюсь объяснить, что это такое. Вот уровень регистровых передач, или RTL, это такой уровень, на котором процессор описывается в терминах данных, над которыми осуществляются логические операции. Я думаю, что мы не будем останавливаться на этом. Юрий дальше вам расскажет подробнее. Вот, но нужно понимать, что процессор тоже в каких-то терминах можно описать. Вот. Его разрабатывают вот на каком-то языке. И этот язык — это уровень регистровых передач, или RTL. Дальше, уровнем ниже, находится схемотехника. То есть это уровень проектирования электронных схем, таких, как, какие, возможно, вы собирали на уроках физики в школе или уже собирали на лабораторных работах. В применении к процессорам здесь происходит превращение логических схем, которые были описаны на языках регистровых передач, в электрические схемы, которые состоят из дискретных элементов, резисторов, емкостей, транзисторов. Вот, и этот уровень важен, потому что современный процессор содержит миллиарды транзисторов. И нужен вот какой-то способ их структурно описывать. Уровнем ниже находится проектирование тех самых транзисторов, из которых состоят процессоры. Существуют различные варианты реализации, и наука здесь не стоит на месте, а очень даже шагает вперед. Но я этого не буду касаться. И самый низкий уровень абстракции в компьютерном дизайне — это физические процессы, на котором происходит манипуляция отдельными электронами, которые позволяют всему остальному, что находится выше, работать. Здесь актуальными задачами являются задачи миниатюризации транзисторов. Вот гонка за нанометрами, закон Мура. Здесь люди борются с проблемами тепловыделения. Находят подходящие материалы для массового производства чипов. Вот, мы прошлись по всей иерархии. Вот, и что интересно, что к компьютерным наукам относится все вплоть до микроархитектуры. Все ниже — это область электроники. Вот, но при этом деление между, между программным обеспечением и аппаратным обеспечением находится, ну, несколько, проходит на несколько другом уровне. Вот. Давайте следующий слайд. Да, так как тема нашей презентации — это электроника в Кремниевой долине, я вот решил привести некоторые примеры того, кто чем занимается в индустрии. Давайте начнем снизу стека, то есть от физических процессов. Я начну с Intel. Вот чем занимается Intel? Intel вот по данной схеме занимается всем от архитектуры и вплоть до физических процессов. Intel выпускает собственные чипы, имеет фабрики, вот, и также определяет свою собственную архитектуру под названием x86. Вот, ну и все, что между, это тоже находится в полном контроле компании. Вот, при этом существуют другие фирмы процессорные, такие как MIPS и ARM, но их сфера, она несколько иная. Они также, да, отмечено фиолетовым, я надеюсь, вы смогли увидеть. MIPS и ARM не производят собственные процессоры, вот. Но они определяют архитектуру, микроархитектуру и определяют уровень RTL. Здесь написано MIPS IP, ARM IP. IP означает Intellectual Property, то есть это интеллектуальная собственность, которую они лицензируют производителям. Вам Юра об этом уже упомянул, и я думаю, скажет дальше. Как при этом ну, работает этот бизнес, когда производители процессоров не делают процессоры непосредственно? Существуют контрактные производители чипов, такие как TSMC, показано красным справа внизу. Эти фирмы владеют фабриками, они сами определяют технологию, а клиентам они предоставляют библиотеку стандартных ячеек. Вот, то есть их интерфейсом взаимодействия с внешним миром служит библиотека стандартных ячеек, которую они предоставляют вот своим пользователям. Да, вот, кстати, что интересно, с TSMC работают Apple, которые на них производят, которые на фабриках TSMC производят свои процессоры. Вот, а также российский процессор Эльбрус, если вы про них слышали, вот они также изготавливаются на заводах TSMC. Вот, поэтому можно сказать, что, в общем, не обязательно владеть фабриками для того, чтобы выпускать свои процессоры. Вот, вполне успешно применяется модель контрактного производства чипов. Давайте пойдем еще вверх. Вот, к примеру, NVIDIA. NVIDIA при производстве своих видеокарт GeForce, они контролируют очень обширную часть стека технологий. Например, они предоставляют свой язык CUDA, скорее всего, вы про него слышали. Они предоставляют низкоуровневую поддержку в виде драйверов и компиляторов CUDA. Они определяют систему команд своих видеокарт и так далее, вплоть до уровня схемотехники. Apple при производстве айфонов контролирует еще больше. Они и сами пишут софт, они и сами контролируют App Store. Они предоставляют фреймворки, то есть они предлагают программистам пользоваться их алгоритмами, например, для распознавания образов, для работы с дополненной реальностью. У них есть свой язык программирования, у них своя операционная система и так далее. Также они используют собственные чипы, основанные на архитектуре ARM, с собственными модификациями в микроархитектуре. Ну и, наконец, у нас остались софтверные компании, то есть софтверные продукты Windows от Microsoft и Android. Вот, и они занимают слева вверху вот эту нишу, которая чисто софтверная. Они находятся в традиционном отношении по отношению к архитектуре. Они пользуются существующими архитектурами. Например, Windows работает на Intel-овской архитектуре, Android работает на архитектуре ARM. Вот. По этому графику можно понять, в какого рода компаниях вы можете быть востребованы, если обладаете знаниями вот данного уровня. Например, уровня схемотехники или уровня RTL. Вот еще, в принципе, что можно сказать, что для электронщиков можно быть уверенным, что сколь долго существует вычислительная техника, будет потребность вот в этих низких уровнях абстракции, то есть вот в аппаратной составляющей. Электронщики будут нужны всегда, потому что, ну, без этого не может существовать вся эта индустрия вычислительной техники. Другое дело, что выбор на сегодня российских аппаратных компаний невелик, но возможно, что-то изменится. Вот. Я думаю, что на этом моменте я свой рассказ закончу. Передам слово Юрию. Спасибо.
Так. Так, хорошо, значит, я обратно презентацию. Да. Ну, давайте просто следующий слайд. Да, ну тут, как вы знаете, процессоры это вовсе не обязательно то, что стоит в компьютерах. То есть процессоры, они и разного рода интегрированные чипы, в которые входят процессоры, DSP, микроконтроллеры, графические процессоры. Вот, они находятся в самых разных устройствах. То есть в смартфонах есть, может быть, дюжина разных процессоров. В типичном автомобиле сейчас есть 30, 50, 70 процессоров, которые управляют разными аспектами от управления двигателем до помощи водителю во время вождения, предотвращение столкновения в новых машинах. Вот, значит, вот Теперь вот я вот работаю над чипом, который будет для самоуправляющихся машин. То есть это планируется такая платформа на основе Mobileye, вот, в которой, видимо, примет участие BMW. Вот. И также в умном доме имеются самые разные устройства. Вот. И насколько я вот знаю, Илья, он читает, ну вот у вас вообще в Самарском университете есть много курсов по программированию микроконтроллеров, по DSP, то есть в цифровой обработке сигналов. Сейчас последние годы по плисам, FPGA, вот это, так сказать, первая ступень к проектированию массовых чипов, ASIC-ов. Вот, то есть вы в процессе вашего обучения в Самаре просто столкнетесь с разными аспектами этого, которые все складываются в большую общую картину. Следующий слайд. Вот, то есть, вот пример, что в смартфоне у нас имеется много разных компонентов и микроконтроллеры, встроенные процессоры, которые управляют как главным application процессор, так и вот внешними устройствами, как Bluetooth и так далее. Теперь следующий слайд. Вот, вот в наше время также возник тренд на чипы для искусственного интеллекта. Вот, значит, Intel выпустил на днях, сделал пресс-релиз про чипы для искусственного интеллекта. Вот, и, значит, наша компания участвует в таких же проектах. Вот, следующий слайд. То есть вот в сентябре там вот даже, значит, российский президент Путин сказал, что там будущее, что страна, которая станет лидером в искусственном интеллекте, она будет иметь, значит, особенный статус в мире, вот что-то в таком духе. Но вот, собственно, искусственный интеллект – это не только программирование, то есть, ну, вообще, если пойти в историю, то разговоры про искусственный интеллект были еще в 50-е годы, и было несколько волн искусственного интеллекта, то есть по разработке значит, экспертных систем, а до этого всяких систем с логическим выводом, потом персептронов, нейронных сетей, разных алгоритмов распознавания. Вот. Но в последнее время случилось такое нарожение нескольких технологий, и искусственный интеллект в виде алгоритмов, которые могут распознавать разные тенденции и принимать решения, вот он все больше проникает в коммерческие продукты. Но, причем это не только программирование, а это требует уже поддержку специализированных чипов. Вот, вот на этом слайде я показываю пример, так сказать, с передового края вот данной технологии. Здесь у нас есть в соседнем городе некий стартап, который делает чип из большого количества процессорных ядер, который делает быстрое глубокое обучение. Вот. И чтобы делать такие чипы, кроме обычного процессора, нужны разные специализированные вычислители, которые вы можете научиться вот у Ильи на кафедре, начиная с первых упражнений по дизайну с помощью FPGA, то есть именно с помощью плисов. То есть именно там вы вот выучите принципы RTL и как строите не только процессоры, но и такие специализированные вычислители, без которых вот действительно такой умный, высокопроизводительный искусственный интеллект сделать нельзя. Вот, следующий слайд. Вот, вот, вообще, наша компания MIPS у нас были изначально крупные клиенты, как вот там Sony, Toshiba, там Qualcomm, Broadcom. Но в последние годы у нас есть и российские клиенты. То есть В России несколько компаний, в том числе NEC, и в том числе компания Elvis, они сделали собственные реализации, собственные микроархитектурные реализации архитектуры MIPS. Вот, и, но в последние годы Elvis решили сконцентрироваться на своих алгоритмах DSP в цифровой обработке сигналов и стали лицензировать ядра у нашей компании. И вот сейчас есть совместные, значит, российско-американско-британские разработки, при которых инженеры, вот часть инженеров этого проекта, они сидят в нашем офисе в Калифорнии, часть инженеров сидит в Зеленограде в Москве, часть инженеров сидит в пригороде Лондона, часть инженеров сидит в Шанхае. И вот ваше поколение инженеров, вот студентов, которые станут инженерами и, значит, бизнесменами, они входят в мир, в котором возможны такие распределенные проекты. То есть, скажем, там 30 или 20 лет назад для этого нужно было эмигрировать, потому что в России было просто мало таких групп. Вот. А сейчас происходит, вот мир становится более глобален, и получается возможность сделать такие проекты. И я думаю, что с течением времени такие группы разработчиков чипов будут и в Самаре. Вот. То есть в Самаре уже есть масса людей, которые программируют готовые встроенные чипы, но я говорю именно про разработку специализированных микросхем. Следующий слайд. Да, вот наш непосредственный клиент моего проекта, вот, то есть это компания Mobileye, которая сейчас стала частью Intel'а. Вот, и это вот они делают чип, который называется IQ5, для чего лицензировали у нас процессорное ядро i6400, вот, которое распознает, что происходит на дороге, сообщают водителю так, чтобы он ни с чем не столкнулся. Вот, для этого у нас мы сейчас включили определенные, так сказать, фичерс, так сказать, черты для нового тренда в безопасности. То есть, типа, если в автомашине происходит сбой, то он должен там спокойно и мягко остановиться, отъехать в бок от дороги, а не там, значит, взорваться посреди фривея. Вот, и у нас происходят вот определенные разработки в этой области. Вот, и вокруг этого всего есть много интересных инженерных задач, там про работу вместе нескольких процессорных ядер, про многопоточность внутри одного ядра и так далее. Следующий слайд. Вот, теперь немного про чисто технические аспекты. Мне Илья сказал, что большая часть студентов в аудитории – это студенты первого курса, которые вот нужны определенную профориентацию. Вот. Ну и вот в следующих слайдах я эту профориентацию покажу. То есть как бы с нуля. Вот вы только что пришли из школы, это видите типа в первый раз. Вот. Ну вот у Ильи есть много курсов по микроконтроллерам, где он, значит, объясняет, используя ядра как от вот Microchip PIC32, так от ARM Cortex-M, от других там, от ESP, может быть, от AVR. Вот. Но, собственно, что находится внутри микроконтроллера? В микроконтроллере есть, грубо говоря, два аспекта. Один – это аппаратный, другой – это программный. То есть находится аппаратный, вот процессорное ядро, вот, и компания Microchip Technology, микроконтроллеры PIC32, от которой вот использует Илья в некоторых своих курсах, она лицензирует у нас процессорное ядро MIPS MicroActive UP, которое сначала проектировалось в нашем офисе, вначале в Sunnyvale, потом в Санта-Кларе, а сейчас это ядро поддерживается командой в Шанхае. Вот, оно похоже по структуре на процессорное ядро, которое спроектировали в российском в Зеленограде в компании Elvis, которое используется в космических приложениях. То есть, вот. И это ядро, оно изначально проектируется на языке описания аппаратуры Verilog, которая потом превращается в схему. И вот это устройство, оно выполняет программу. То есть на микроконтроллере стоит память, то есть флеш-память, где хранится программа. Просто последовательность инструкций. И вот микропроцессорное ядро вытягивает эти инструкции из памяти и по одной выполняет. Но не совсем по одной, потому что там есть всякая конвейерность и прочее, но по сути софтвер – это цепочка команд, а аппаратное обеспечение делается через синтез с языком описания аппаратуры. Следующий слайд. Вот, то есть тут версия предыдущего слайда, что языки описания аппаратуры Verilog, вот, они используются и для проектирования связки микропроцессорного ядра с устройствами ввода-вывода. Теперь следующий слайд. Вот, и вот, чтобы вы увидели разницу между программированием и проектированием аппаратуры на языках проектирования аппаратуры, что вот, вот когда у нас имеется программа, например, программа на C слева, то есть мы ее в компилятор превращает ее в ассемблер, то есть в набор инструкций для процессора, которые вот становятся двоичным, ну, становятся просто числами, которые пишутся в память этого микроконтроллера. И следующий слайд. Вот. А когда вы проектируете процессор на языке описания аппаратуры Verilog, то из вашего кода выходит не цепочка инструкций, а выходит просто схемы. И вот эти схемы после процедуры логического синтеза и размещения на кристалле, то есть place and route, превращаются в файл геометрических фигур под названием GDS2, который идет на фабрику, и на основе этого файла делаются маски, и потом выпекают микросхемы. Вот теперь следующий слайд. Вот, и, ну, так как вы в Самаре не можете делать в процессе лабораторных работ собственные микросхемы, от того, что, чтобы сделать микросхему на фабрике, нужно платить значительные деньги, вот, но вы можете начать с лабораторных работ с FPGA или с PLIS, программируемые логические интегральные схемы, или Field Programmable Gate Array. Это такие микросхемы с перестраиваемой логической функцией. То есть у них нет процессора, а в них можно менять с помощью изменения конфигурации, связанной с этой микросхемой конфигурационной памяти. Вы можете сказать, что вот в одной ячейке находится и, в другой или, в третий регистр, их всех вместе связать и сделать собственный процессор. Вот, и тем самым понять, как устроены процессорные ядра вот в микроконтроллерах и в микросхемах DSP, вот, про которые у Ильи тоже есть курсы, вот, вашей последовательности курсов. Вот, и тем самым вы можете получить вот целостную картину, как работает и аппаратура, и программное обеспечение. Вот, и это для вас будет очень важным, от того, что вот после, ну, значит, после коллапса СССР, то есть, ну, коллапс СССР, он как бы и открыл новые возможности, и создал определенные проблемы. То есть он открыл возможности в том, что теперь вот вы в России связаны с остальным миром, а также есть больше возможностей для организации предприятий, но с другой стороны, из-за общего хаоса в 90-е годы вот все эти технологии проектирования чипов были несколько отодвинуты в сторону. Вот, но сейчас вот в том числе вот стараниями и нашими, и Ильи, и людей вот в разных других вузах, которые вводят в российских вузах курсы по проектированию микросхем, возможно, в следующие годы появится большое количество новых групп разработчиков микросхем, и вы будете жить в мире, в котором есть много и российских программистов, как есть сейчас, и российских разработчиков микросхем, а также людей, которые систем-дизайнер, то есть которые могут делать и одно, и другое, и делать разного рода системы, которые как управляют значит, разными устройствами, гаджетами, системами для производства, вот, и могут придумать какие-нибудь новые применения, вот, и так далее. Так что, если вы сейчас внимательно усвоите эти основы, тогда через несколько лет вы можете строить такие вот интересные новые устройства, о которых мы сейчас даже можем и не представлять. Так же, как там 30 лет назад люди не представляли, как изменит жизнь интернет и там разного рода гаджеты и так далее. Вот. В общем, вот такая вот общая тема. Вот. То есть я думаю, что сейчас можно перейти к вопросам и обсудить более в деталях то, что интересно аудитории. То есть, Илья, у вас есть какие-нибудь пожелания, о чем еще можно было бы рассказать?
Я сейчас по вопросов, может быть. Значит, так, презентация нам больше не нужна, да?
Да, нам уже больше не нужна, да.
Так, сейчас я вам попробую показать вашу аудиторию.
Да. Угу, хорошо.
Ну, как-то так. Так, ну и, наверное, что, вопрос, не стесняйтесь, у вас как-то достаточно уникальный. Так вот, можно сделать такой вот перед вами два инженера, которые работают в Кремниевой долине. У нас, условно, считается такая верхняя часть электроники, то есть ориентируется как там. Вот у них надо спросить, в чем нужно знать, в чем нужно. Ну, что мы делаем? Короче, я буду... Ну. Но они стеснительные, поэтому придется мне начинать.
Окей.
Okay. Вопрос какой? Вот, хотя вы, конечно, учились не у нас, меня слышно, да?
Да, да.
Значит, помните, что второй курс это где-то базовые вещи. Математика, физика и так далее.
Да, да.
Как по-вашему, что самое важное вот, на первом-втором курсе нужно усвоить, что потом поможет вот, стать специалистом экстра-класса?
Ну, вначале, я думаю, скажет Эмир, потом я прибавлю разные мысли.
Ну, на самом деле, я поступал на направление прикладная математика и информатика. Вот, потом я перевелся на направление прикладная математика и физика. Вот, и общего в этих двух направлениях была прикладная математика. Вот, лично мое мнение, что самые важные предметы, которые преподаются в вузах, и причем преподаются хорошо, это математические предметы. Вот, что, возможно, самое важное, что дается на первых курсах, это, в общем, математика в разных формах. Ну вот, мое мнение, что самое важное – это прикладная математика. Хотя, в общем, к проектированию электроники, казалось бы, она имеет довольно мало отношения. Вот.
Ну как сказать?
Да, как сказать, но вот мое мнение, что прикладная математика – это вот то, что нужно, в общем, очень усердно слушать и выполнять задания и так далее. Мой совет такой.
Да, но что я могу сказать? Ну, прежде всего, я вообще интересовался многими вещами еще в школе. То есть я учился там в физмат-школе, участвовал в разных олимпиадах, там ездил там в Новосибирск на Всесоюзную школу юных программистов, это еще было в СССР. Вот. И при всех этих вещах, то есть важно, чтобы помимо вот базовых университетских предметов у вас также были и желание вообще смотреть на что происходит вокруг. Вот. А из числа чисто университетских предметов, математика действительно очень важна, причем есть области математики, которыми я в то время несколько пренебрег. Вот, в частности, математика, которая ведет к алгоритмам DSP, вот, всякие вот этот преобразование Фурье и так далее. Вот, эту часть, эта часть математики, которая идет в конце матанализа, вот, она у вас возникнет при электронной обработке там, звука, образа, вот, ну, изображения, радара и так далее. Вот, и этим желательно выучиться, уметь владеть на уровне интуиции, поскольку это у вас открывает понимание многих рядом находящихся областей и увеличивает ваше вообще общий статус как специалиста. Вот. Но также вещь, которую есть на некоторых вот начальных курсах, которые я мог бы в свое время изучить больше, это вещи, связанные с дискретной математикой. Вот, так как она у вас потом возникнет много раз, когда вы будете как проектировать, то есть как проектировать микроархитектуру в электронике, так и если вы, например, будете писать софтвер для разработки электроники, то есть Electronic Design Automation Tools. Это программы, с помощью которых инженер проектирует электронику. Вот там есть куча разных приложений дискретной математики. На это следует обратить внимание. Вот, ну, значит, базовые основы физики. Вообще, вот в нашей компании и в других электронных компаниях многие инженеры, они начинают с раннего возраста в качественных электронных компаниях. То есть вот многие мои коллеги начинали там в AMD, Intel, Cyrix, там, Hewlett Packard, Digital Equipment. И они, в общем-то, с молодого возраста были в хороших проектах. А для этого вам нужно, чтобы вы уже блистали как студент с довольно раннего возраста. Вот. Но также у вас и должно быть практическое понимание, к чему это все идет. Вот. То есть я рекомендую прикладывать усилия именно сейчас, когда у вас наиболее гибкий мозг, и вы можете... Ну, то есть вся эта деятельность, она в конечном итоге сводится, чтобы вам натренироваться за несколько лет к владению определенными технологиями на уровне интуиции. То есть, чтобы вам делать, например, разработку высокопроизводительной компьютерной микроархитектуры, вам нужно лет 10 заниматься этим, чтобы просто чувствовать, вот где у вас, в какой стадии конвейера, какой будет тайминг, как там его изменить и так далее. То есть это то же самое, что и с балетом, игрой в шахматы, там, музыкой и прочее. То есть вам нужно делать много упражнений, чтобы выработать интуицию, иметь широкий кругозор, копать в некоторых местах глубоко. Вот. И сейчас то самое время, когда вы можете это делать. Вот. То есть, да, и тут есть один тонкий момент. Вот когда мне несколько преподавателей вот, в странах бывшей СССР, в России и, значит, особенно на Украине жаловались, что вот приходят к нам студенты, там учат физику, а потом на там, втором-третьем курсе они хотят получить в карманные деньги, идут в какие-нибудь аутсорс-конторы, где пишут софтвер для бизнес-аутсорсеров. Вот, и бросают копание вглубь в технологию. Вот. Это, так сказать, с учетом вот, моего жизненного опыта, и как я наблюдал многих людей, это стратегия проблемная. Хотя вы можете довольно быстро получить карманные деньги, но если вы не будете копать глубоко сейчас, то вы можете стать на довольно средних позициях на всю оставшуюся жизнь. Вот. Поэтому я вот, рекомендую сейчас попытаться освоить вещи глубоко, вот, а не, значит, пытаться сделать какой-нибудь вот быстро прийти к некоторому заработку, с которым просто остаться до конца своих дней. И вообще, второе, что не следует идти на поводу у текущих трендов. Вот, то есть этих трендов за последние там, 30 лет было много, и предсказать, что будет нужно через N лет, трудно, поэтому лучше всего вам делать то, что вам нравится, то есть получать общее образование во всем, в некоторых местах глубоко, в том, что вам нравится, выработать интуицию. Вот, и иметь при этом здравый смысл. Потому что если вы делаете то, что вам нравится, то вы сможете достигать в этом больших результатов, и многие годы и десятилетия вашей карьеры. То есть такие вот общие пожелания.
Да, я могу добавить буквально две мысли. Первое – это вот я просто знаю, у меня несколько друзей учатся в Аэрокосе, точнее, уже в Самарском университете. Да, нужно пользоваться сильными сторонами того, что вам дает университет. А в частности, в Аэрокосе было очень сильное программирование, как это ни странно, может быть, для Юрия звучит. Вот, но этим прям непременно нужно пользоваться, потому что программировать в итоге вы будете все. Вот, и я не упомянул, конечно, информатику и программирование, но это подразумевается как нечто само собой разумеющееся. Так вот, и в частности, вот те кружки, которые проводятся для подготовки к ICM и так далее, мне кажется, это очень полезное дело, и я сам в этом участвовал в четвертьфинале ACM, ICPC в московском регионе и так далее. Я думаю, что это очень полезно. Вот. И вторая мысль. Я немножко более лаконично скажу то, что пытался сказать Юрий. Есть такой московский математик, который работает в МИАНе имени Стеклова, Роман Михайлов. Вот. И его подход, какая математика является правильной, а какая неправильной, подход следующий. Правильно то, что вас качает. Вот этим и нужно заниматься. Все.
Да. Насчет вот программирования, вот на самом деле Амир этого не видел, вот, потому что он существенно моложе, а я вот просто видел, что, скажем, вот в позднем СССР вот средний уровень программирования был в довольно низком уровне.
Но в Самаре он все-таки сильный.
Нет, сейчас мы живем в другом мире. Это мое следующее предложение. Просто за эти вот 25 лет, да, вот я помню, что в конце 80-х годов, когда я, значит, работал в совместном предприятии в Москве, это было одно из ранних совместных предприятий, которое разрешили в Горбачевское время, вот, и мы там как раз были заняты программированием, там журналисты с большим удивлением писали, что вот, люди пишут программирование, делают прямо как на Западе. То есть в то время считали, что вот было какое-то такое советское программирование на каких-то старинных транзисторных мейнфреймах, есть какое-нибудь такое продвинутое западное программирование. То есть уровень был слишком разный, хотя были выдающиеся группы и в СССР, вот в Москве, в Новосибирске, но их было мало. Так вот, за вот эти годы ситуация с программированием в России очень радикально улучшилась. То есть вот компании типа Яндекса, вот, у них, в общем-то, качество то же, что и здесь, в Silicon Valley. Вот, а вот с электроникой нас требуется тот же прорыв, который произошел с программированием. Потому что, как я уже сказал, что даже такие вещи, как чипы для искусственного интеллекта, это сейчас не софтверное, это софтверно-хардверное решение. Причем в хардвере конкретно инженеры довольно рано специализируются, и некоторые идут вскоре после окончания университета в проектирование логики, то есть в микроархитектуру, а некоторые идут в физический дизайн, то есть в сложную, интересную, высокооплачиваемую область, когда вы делаете физическую реализацию с учетом вот всех эффектов signal integrity, вот всех интересных эффектов, которые происходят на субмикронной микросхеме, вот, во время ее place and route, floor planning, то есть там имеется там 20 с лишним таких базовых шагов в технологии проектирования, и после чего еще идет целый мир производства. Вот, и инженеры специализируются на этом рано, вот, и если вы сейчас уделите внимание и логической, и физической области, то вы, во-первых, можете стать систем-дизайнером, то есть человеком, который понимает и одно, и другое. И в новом мире это важно. То есть вот 30 лет назад это вообще не было важно, 25, 20 или 15 лет назад это было так себе, а сейчас это очень важно. Вот. И можете найти большим развитием разных групп в России, таких как вот Elvis, Baikal Electronics, вот, у вас просто больше возможностей для интересной работы в разных сферах. Вот, поэтому я вот в отличие от того, что говорит Эмир, я говорю, что вот, рассматривать не софтверные части программирования в готовых чипов, а смотреть на самые разные вещи. То есть, может, кому-то будет интересна чистая физика транзистора, а кому-то вот дизайн систем на кристалле, и получить общее представление обо всем, а потом то, что вам особенно сильно нравится, в этом копать глубоко. Вот. Такая вот идея.
Так, ну что, вопрос есть? Давайте. Так. Слышу, Юрий, как попасть в Silicon Valley?
В разные годы вот ответ на этот вопрос был разный. То есть, например, во время экономического хайпа доткомов, скажем, в 99-м году, когда просто абсолютно все инженеры в Silicon Valley работали, и очень трудно было найти новых инженеров, то и также очень быстро взлетели цены на дома, люди стояли в очереди, чтобы снять квартиру и все прочее, вот, то в то время, например, устроиться, работать в Silicon Valley было очень просто. То есть компании были готовы приглашать из других стран, проводить интервью через интернет, значит, обеспечить визу. Тогдашнее правительство Клинтона выделило огромное количество виз. Вот, но когда случился экономический спад, то и происходили массовые увольнения, то все это прекратилось, и потом оно снова выросло. То есть в зависимости от периода, вот, это сделать либо легко, просто через такой легкий период, но сейчас мы находимся в периоде как бы среднем, который похож на... То есть эта индустрия вообще циклична. Вот, то есть если вам хочется, так сказать, эмигрировать и вот работать в местных компаниях, то для этого желательно иметь некие твердые навыки в чем-то, что вы можете показать. От того, что интервью, они проходятся там в несколько приемов, но если у вас есть вот твердые навыки в чем-то, то вы можете устроиться. Особенно если у вас есть вот личные знакомые в компании, которая вам поможет организовать интервью. Вот, но Но тут важным является то обстоятельство, что, скажем, лет там, 30 назад, то есть эмиграция была для многих специализацией обязательно. От того, что просто вот в позднем СССР и после коллапса СССР в России многих видов работ просто не было. Или они просто находились в очень в неприятном статусе, при котором инженер имел, значит, потолок развития. Но сейчас, сейчас из-за вот этих вот международных проектов вот, имеется возможность участвовать в этих проектах, не выезжая из России. Вот, то есть, хотя в Калифорнии жить, конечно, интересно, вот, и там природа, большое количество коллег, вот, но мне вот, например, приятно каждый год приезжать в Россию от того, что все-таки вот, значит, ощущение вот культуры, в которой вы выросли, вот, оно тоже имеет определенную ценность. Вот. Так что вы можете взвесить за или против. Там некоторые из вас могут захотеть работать в Silicon Valley некоторое время, другие захотят полностью эмигрировать, третьи захотят там ездить наездами, но так или иначе, вот в вашей карьере ваше поколение будет сталкиваться с компаниями Silicon Valley постоянно. Вот, либо в процессе совместных проектов, вот у вас имеется просто много разных опций. Вот, ну и главное в этом это быть просто высококвалифицированным инженером. Вот, а дальше вы можете либо работать в отделении международной компании в России, либо делать совместный проект, либо просто приехать на интервью. То есть опции есть разные. То есть главное – это substance. Тут я должен сказать один забавный момент. Вот. Многие люди вот думают, что там главное там хорошо владеть английским, иметь там подвешенный язык, какие-то читать на каких-то там сайтах про самопрезентации, советы прохождения интервью. Вот. Так вот, проблема в том, что на самые интересные работы, если у вас будет, скажем, тяжелый акцент или плохие презентационные навыки, вам это простят, но вот наличие, но вот если у вас нету твердого профессионализма как инженера, тогда вас не возьмут. То есть тут имеется такой пример, что мы в компании, скажем, интервьюировали человека на позицию по моделированию процессора вот 9 месяцев. То есть привозили, то есть вначале мы пробовали найти вот локально в Silicon Valley, потом привозили из разных других штатов, там из Техаса, там из Флориды, там были люди из IBM, там из разных других мест. И в конце концов, значит, мы наняли моего приятеля из Москвы, который был вначале в Курчатовском институте, вот, а потом в разных зеленоградских компаниях, вот, просто от того, что он имел очень твердый, он просто действительно очень талантливый, высокопроизводительный, как инженер. А с другой стороны, когда мне нужно было отыскать редактора английских текстов контрактов для моего приятеля-аутсорсера в Москве, то я просто послал один имейл в локальный колледж, который находится вот в Silicon Valley в Лос-Алтос Хиллс. И к вечеру у меня было на руках 30 резюме от профессиональных native speaker, преподаватели английского языка, которые были готовы хватать эту вот работу. Вот. То есть отсюда мораль, что вам нужно стать очень жестко высококачественными профессионалами. Вот. Это вот самое главное. А уже как вы будете устраиваться и куда, это уже вы поймете в процессе.
Я могу предложить алгоритм, который реализует кратчайший путь в долину. На самом деле, кратчайший путь все-таки лежит через программирование. Первый шаг – это олимпиадное программирование. Второй шаг – это какой-нибудь полуфинал или финал ICM. Третий шаг – это собеседование на стажировку, а потом вас берут на фулл-тайм. Вот, кратчайший путь таков.
Ну, если им нравится программирование, но если...
Нет, мне, нет, кратчайший путь. Все-таки в хардверную компанию нравится... попасть несколько сложнее. Да, нужно мониторить... ну вот, да, лучший совет...
Далеко развивать не будет, я понимаю, что вы спорите, может, если честно, эту тему.
Да.
Значит, у меня еще был вопрос.
Да? Хорошо.
Да, окей.
Вот так вот, сколько период у тебя появилась идея для стартапа?
Слышали? Какой период у вас появилась идея для стартапа?
Ну, это было очень просто. То есть, ну, желание вообще сделать стартап у меня сделали несколько лет. Просто еще до того, как я приехал в Штаты, то есть, когда мне еще было 19 лет, вот, то есть, я делал всякие свои проекты, а в Штатах моя, вот, первая компания, в которой я работал, это был... стартап, и я просто после общения с инвесторами, меня вообще интересовала эта форма, вот. Но потом я, значит, работал в Mentor Graphics, то есть это большая компания, в которой типа 3000 с чем-то человек было в то время, то есть, вот, и там я был в группе, которая проектировала... Это было в 96-м году. Я был в группе, которая проектировала некий hardware, software, co-design tool для инженеров в Ericsson и в Nokia. То есть у нас были Ericsson и Nokia клиенты нашего проекта. Вот у нас был некий маркетинг-специалист, значит, Рассел Клайн, он как-то мне вот говорит, что вот там... Я в то время выучил Verilog, вот, и он мне там, ну, я у него спрашиваю разные вопросы, и он говорит, вот если бы вы бы, Юрий, придумали бы способ, как превращать алгоритмы в описание схемы на Verilog, тогда бы люди в Сан-Хосе выстроили бы вам статую из, значит, золота в центре города. Вот, ну, и я как-то это услышал, а потом так ходил, и вот однажды я просто стоял около офиса Mentor Graphics, и вдруг меня озарило, вот каким образом это можно сделать, то есть общий принцип. Это был конкретный момент озарения, то есть я пришел к Расселу Клайну, ему это рассказал. Вот, ну, первоначальная идея, она была не очень плодотворной, и он мне сказал, что вот в таком виде оно может быть и будет. Вот, но люди вот хотят нечто другое. Потом я ходил, у меня возникла другая идея. Дальше я стал делать прототип. Вот, и уже тогда я созрел через некоторое время и пошел к частному инвестору, который мне сказал, что чтобы вам получить инвестиции, сделать стартап, вам нужно вначале уволиться из большой компании, потому что иначе инвесторы не будут вас складывать, потому что большая компания может иметь претензии, что вы это сделали, значит, работая там. Вот, потом я уволился и стал делать прототип. Ну, в общем, суть в том, что идея, она на самом деле вызревает из опыта. И я сделал стартап несколько слишком рано. То есть, если бы я бы сделал его позже, то эта идея бы базировалась на большем количестве опыта. То есть, чтобы у вас возникло... То есть, если вы будете вот просто студентом или там молодым инженером сразу после окончания, то, скорее всего, идеи, которые вам будут приходить, они будут не совсем зрелые. Вот. То есть, чтобы идея была инвестируема, желательно поработать и контрактором, и в большой компании, чтобы оно все базировалось на большом индустриальном опыте, что вы... знали, что люди хотят на самом деле, а не то, что они вам говорят, что они хотят. И тогда эта идея вам придет сама. Вот. Вот. Но, к сожалению, тут имеется другая проблема, что если вы проведете слишком много времени в индустрии, то у вас вам станет много лет, и у вас будет висеть на шее семья, там ипотека на дом, там пара машин, там и все прочее, вам будет трудно уволиться из большой компании и делать стартап, потому что инвесторы хотят, чтобы вы некоторое время жили на собственное сбережение, а не получали от них зарплату. Они хотят, чтобы основатель стартапа верил в то, что он делает, и делает это некоторое время бесплатно. Вот. Поэтому тут имеется дилемма, что самые лучшие идеи для стартапа появляются на основе опыта, но когда вы получите опыт, у вас пропадет желание делать стартап. То есть, по-видимому, истина находится где-то между этими вещами. Вот. То есть, поэтому старайтесь получить интересный индустриальный опыт вот, в большой компании, как в контрактах, достаточно рано, чтобы идея для стартапа возникла у вас сама.
Понятно? Так, еще вопросы? Опять. Так, Юрий, у меня такой вопрос, только не очень долго. Ага. Значит, вот тренды, я понял, вы не очень хотите обсуждать, но все-таки, вот мы сейчас достигли какого-то, ну, будем говорить, потолка, что там, 4 гигагерц, да, там, значит, мы сейчас делаем много ядерной архитектуры, там, всякие ухищрения, при этом речь идет о всяких квантовых компьютерах, там, ну, как бы, да, мечты идут. Вот по-вашему, с вашего места в Silicon Valley, что видно, что нам грозит в ближайшее время?
Но про квантовые компьютеры я сказать ничего не могу, просто по той причине, что эта технология находится вообще вне профессиональной сферы тех, с кем я сталкиваюсь в каждодневно. Вот. Что, какие сейчас тренды? Ну, сейчас народ резко рванул в искусственный интеллект в его разных формах. То есть в вот это вот deep learning, там такое дело. До этого года 3 назад был мощный рывок в интернет вещей. Вот. Ну и сейчас есть также тренд с автомобильным рынком. Вот. И некоторые из наших клиентов, например, тот же, значит, MediaTek много инвестируют в чипы для интернета вещей, то есть чтобы ставить сети из всяких там сенсоров, которые там стоит где-нибудь в поле сенсор, где на одной батарейке там живет 10 лет и там каждый день выпускает в эфир через какой-нибудь интерфейс там LoRa или что-нибудь такое, какое-нибудь сообщение на хаб, где все данные обрабатываются, то есть делается какой-то там смарт-грид из там сенсоров в поле или там на шахте, вот. Такой вот asset tracking, вот. Есть тренды в этих вот автомобильных чипах, для которого объявляется большой рынок. Вот. Это такие вот текущие моды. Вот есть всякие там специализированные чипы, как вот наш вот японский клиент Пези, который такой микро-супер компьютер. Вот. Но эти все тренды, это то, что видно с горизонтом событий в типа 3-5 лет. А что будет дальше, сказать очень трудно. То есть вам на текущий момент нужно нарастить определенную палитру, определенный набор инструментов, с помощью которых вы можете легко, как вот там профессиональный шахматист играет партию, грубо говоря, играть партии нескольких видов. То есть с цифровой логикой, с программированием чипов, с представлением о там, значит, аналоговых вещах, если вы идете в mixed signal, вот, с представлением о системно-кристалле, там, с понятием о математических основах вот этих всех deep learning. То есть вам нужно сделать несколько инструментов, которые могли бы применяться к разным трендам. Вот. А потом уже в какой тренд вы при этом вписываетесь, это уже зависит от того, что будет идти в последующие годы.
Я могу несколько слов добавить. Во-первых, тут две темы было затронуто. Это классические вычислительные устройства и не классические, то есть там квантовые. Ну, вообще говоря, вот я слышал, что Google до конца этого года или в начале следующего планирует представить доказательство квантового превосходства. Вот я вам советую поискать, что это такое. Вот, но я думаю, что на протяжении нашей жизни, то есть вот нашей с вами, квантовые компьютеры станут реальностью, поэтому что можно посоветовать сделать прямо сейчас? Это не забрасывать квантмех, вот ту математику и квантовую физику, которую вам будут преподавать, потому что это может оказаться очень даже полезно. Вот, это то, что касается неклассических. То, что касается классических, вот Юрий упомянул тут тренды, вот, но я их могу объединить в такие две действующие силы. Одна сила – это такая центробежная, которая выносит приложение в ускорители, в специализированное устройство, например, для деплёнинга. Вот. А есть другая сила, центростремительная, которая действует, как бы, чтобы свести все приложения в один чип. Потому что вот есть экономические доводы и за ускорители, и есть экономические доводы за то, чтобы была унифицированная архитектура, какая-то вычислительная система, там, система на кристалле и так далее. Вот. Я думаю, что эти две силы продолжат действовать, вот, и поэтому, ну, можно, наверное, рассчитывать на то, что будет появляться как больше ускорителей, и можно рассчитывать на то, что будет больше интеграция, то есть ускорители будут вместе жить с другими ускорителями, и, возможно, в какой-то момент будет полезно сделать такую универсальную архитектуру. Вот, мой комментарий такой.
Понятно, спасибо. Ну, у нас время выходит. Я хочу еще раз сказать спасибо за вашу презентацию, за то, что в выходной день нашли время и, так сказать, так поздно с нами вот общаетесь, тратите свой выходной. То есть давайте вот скажем спасибо. Спасибо. Юрий, я надеюсь, что мне удастся вас заманить в Самару еще с каким-нибудь тренингом. У нас тут тоже есть возможность. Не один Томск, не Новосибирск. У нас прогрессивная. Ну и учитывая вашу любовь к России, то, что вы все-таки хотите туда ездить каждый год, я думаю, что мы где-то вверху очереди.
Окей.
Ладно, окей, спасибо.
Все. Спасибо вам.
Да.
До свидания.
Хорошо, да, до свидания.
Пока-пока.
Так, все, все понятно?
А, сейчас надо сделать это. Надо было сделать скриншот. Черт. Хорошая мысль приходит опосля. Ну ладно.
Ну что, здорово. Ну вот получилась такая разблюдовка. Первая часть вводная была 13 минут.
В конце концов, мне нужно это оставить.